Иеремия 43, это когда в Вавилон уже возродили Юды, и в большинстве ушли в племстве там в Вавилоне, и осталось остаток там в земле. И они боялись там оставаться, и они думали уходить в Египте. И в Библии Египет всегда является символом мира, мирской силы. И мы вчера прочитали Иеремия 42 глава, 5 и 6. Они обратились к Господу через Иеремию. И они сказали, 42, 5 стих, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебе к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но глаз Господа Бога нашего, к которому посылаем тебе, послушаемся». Итак, Бог отвечал и сказал, не уходите, оставайтесь там в Юде, не надо туда, в Египту. Итак, Иеремия вернулся и сказал им, ну так Господь сказал. И они сказали, второй стих, Иеремию, неправду ты говоришь, не послал тебе Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. То есть, они сказали, хорошо, то, что Бог будет говорить нам, Его слов, мы будем делать, будем принять. А когда получилось неудобно для им, они сказали, да нет, Бог так и не сказал. Немножко похоже на то, что случилось в Эдемском саде. Потому что там змея сказала, на самом ли деле Бог так сказал, что это нельзя кушать, тот плод. И всегда, когда у нас есть Слово Божие, когда мы откроем Слово, читаем, у нас есть выбор. Мы молимся, мы думаем, да ладно, то, что Бог сказал, я буду так и сделать. Если удобно, неудобно для меня, я буду так и делать. Если это то, что я хочу, или то, что я не хочу, я так буду делать. А когда получается, что это не то, что мы хотим делать, мы начинаем очень хитрый. Наша природа внутри очень хитрый. И мы начинаем думать по-другому. Да нет, это не настоящее Слово Божие. Зачем мне надо это делать? Бог не хотел, что они уповали бы на сил египетский. И он сказал столько раз здесь, ну хорошо, вы уходите туда, царь Вавилона, будете тоже возродить Египет, и он будет вас уничтожать там в Египте. Оставайтесь здесь, в земле, Юде, возле меня, я буду с вами. Каждый день у нас есть такой выбор, уповать на Господа или уповать на этому миру, где мы живем. И Бог сказал в 13 стихе, что в конце концов, тот царь Вавилонский, он будет уничтожать все богов египетских. Он сожжет огнем этих богов. Итак, если Египет это как мира, что значит богов египетских в нашей жизни? Все богов, которые тот мир так, имеет, что это? Деньги, алкоголь, наркотики, шикарная жизнь, все то, что они считают, стабильность, то есть имеют хорошее жилье, что-то мое и всякие. Это все, по-моему, богов египетских. Я не скажу, что мы сможем жить без этих физических моментов в нашей жизни, но они так уповают на этих моментах, как Бог сам не существует. И в этом, по-моему, есть призыв к нам, что если Бог един, если мы понимаем, что есть только один Бог, и второй Бог, и 10 или 100 богов нету, придется для нас уповать и только на Господу, и только на Него. Потому что других вот мирской сил, в конце концов, не может избавлять нам. И мы все это по теории понимаем. Но фактически, сразу когда у нас есть вопрос в нашей жизни, когда у нас есть какой-то проблем, какой-то кризис, мы вообще уповаем, у нас тенденции, скажем так, вот тенденции всегда уповать на этих богов египетских. То, что интересно, Иеремия ушел с ними в Египте. Хотя он сказал, что так не надо, нам надо здесь оставаться, в Юде. А зачем тогда он с ними постоянно был? Интересно, что раньше, 40 глава, 4 стих, вавилонский власть сказали Еремию: если хочешь, ты сможешь с нами жить в Вавилоне. Будем дать тебе пенсии, будем дать тебе хорошее жилье, и сможешь решить, как сам хочешь. Ты сможешь оставаться здесь, в Юде, или ты сможешь с нами ехать туда, в Вавилоне, и жить, и мы будем смотреть для тебя. И он предпочитал быть с народом Божьим. И даже когда они были слабы, он как-то остался с ними. И это, по-моему, огромный урок. В том, что иногда мы смотрим на тех, которые считаются верующими, мы думаем: Господи, если этих людей, верующих людей, я вообще не хочу быть с ними. Они такие слабые. Я думаю, у каждого серьезно верующих иногда явились бы такой вопрос, что я не хочу быть с этими людьми. Они слишком для меня вот слабые, они не серьезно. А Еремия показал нам пример, что он просто понял, что они народ Божий. Хоть они в этом поколении хорошие или слабые, все равно он остался с ними. И я думаю, что один или одна мы не сможем. Мы не сможем как-то без народ Божий. Мы не сможем. Последний момент, 43 глава, 10 стих, когда Бог сказал, что ладно, вы уходите туда, в Египте, вы будете там и страдать. И он сказал: я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, там в Египте. Раба моего. То есть тот великий царь просто был как, ну, очень маленький человек на руках Божьих. Иногда есть очень сильные по-человечески масштабе очень сильных людей. Сильно, вот очень, ну, старшие, уважаемые людей. И Бог просто употребляет этих людей. Он как-то двигает этих людей, как на шахматер. Возьмет одну штуку и положит туда, сюда, туда. Для нас. Ради его плана для нас. Может быть, допустим, что вот тебе есть хозяин квартиры или дома, который очень богатый, имеет столько-столько, ну, домов и квартир. И, наверное, Бог просто использует тот человек. Он двигает тот человек туда, сюда, туда. Зачем? Ради тебе. Ради его план с тобой. Наша проблема – это в том, что мы не видим до конца его план. Мы только это чувствуем в этом данный момент, то, что он делает. Но у него есть замысел и намерение для нас, потому что, в конце концов, он хочет, что мы будем жить вечно. И это просто так. И все эти люди, которые как-то играют свою роль в нашей жизни, Бог использует этих людей как его рабы. Поставляет сюда, туда, чтобы дать нам тех испытаний, которые он предназначил для нас. И это сложно верить, но иногда мы начинаем так и понять, что так и есть на самом деле. Быстренько комментарий есть?
Бог жесток.
Нет, с нами не жестокий, наоборот.
Он не жесток, он справедлив.
Он хочет дать нам спасение. Он просто не так дает нам моментально вот вечную жизнь и место в его царстве. Он работает, чтобы приготовить нам к этому. Если Бог дал бы нам сразу вечности, прямо сегодня, это как-то не было бы дар, это было бы не очень для нас.
Думаю, он подготавливает.
Да, он подготавливает нам. Володя, кажется, ты хочешь добавить?
Я на комментарий хотел, на этого человека.
Хорошо.
Я без микрофона, нас мало, кажется.
Во-первых, Бог не испытывает жестокости к человеку. Он через страдания, наоборот, его, кажется, он ее учит, оставляет, получает. В Писании написано много о том, что, кажется, Господь воевал, кажется, против кого-то, кажется. Когда через Филистимлянами был, он тогда сказал, кажется, Аврааму, кажется, ты смотри, кажется, я буду за вас бороться. Вернее, Авраам сказал, кажется, вы это не бойтесь, кажется, а Господь будет бороться за вас. Чтобы это мы потом не говорили, что сила моя поборола, кажется, вот. Господь тогда поборол силу посредством своей силы. Господь борется с нами, с нашими страстями, пороками. Он учит, наставляет, кажется, вот. И то несет, как орел на орлиных крыльях по жизни, кажется, поучает, кажется, чтобы мы посмотрели, кажется, в чем мы живем. А порой посмотрите на свою жизнь, кажется, насколько она паскудна и паршива. Некоторые люди жалуются, говорят, а у меня вот жизнь такая, кажется, нехорошая, кажется. А кто это вызывает? У нашей жизни больше к нам предъявить претензии. Зачем мы ее такую сделали, что она даже нам самим не нравится? Ведь по жизни, кажется, если вот сейчас, ну, дождевая погода, кажется, есть два участка, асфальтированный и грязный такой, по колено в грязи. Мы выберем, конечно, асфальтированную. А почему мы не выбираем то, что нам в нашей жизни предположено, путь справедливости, честности, любви, а и выбираем именно путь беззакония, безнравственности? Нам, кажется, стыдно должно быть за это. А Иисус Христос раскаялся на нас. Показал, как мы живем и как нужно жить. И по поводу Господа, кажется, вот, Господь почему и своего Сына, кажется, отдал жертву за нас, за наши грехи. Он его кровью, кажется, искупил нас и призывает к спасению. Тело ни при чем, кажется, он спасает нашу душу. Это как есть притча такая, кажется, у одного садовника, кажется, были два сторожа, один без ноги, другой слепой. По одно время, кажется, хозяин посмотрел, в саду яблок нету. Он к ним претензии предъявил, как это вы проворонили, кажется. Вот. Да мы не брали еще, кажется, вот. Ну как не брали? Ну обратился к судье. Судья подумал, выслушал разговор, кажется, потом взял, посадил слепого на шею, то есть безногого посадил на шею слепому. Те смогли достать. Так и эта притча говорит о том, что, кажется, не тело наше страдает, кажется, а из-за наших души. Наше тело страдает. Очищайте свои души. Поэтому призываемся к покаянию, к очищению посредством Иисуса Христа и крещением в умовении водой. По слову Господа.
Володя,
да, слушай. Все страсти мы боремся сами с собой.